Сегодня у нас выездной эфир программы «Есть мнение». Ведущий Петр Уваров и великолепный мой соведущий, кандидат исторических наук, писатель Сергей Викторович Санников. Сегодня мы не будем, вопреки обыкновению, долго растекаться мыслями по древу и опускаться во всевозможные преамбулы, потому что наши сегодняшние собеседники, каждая минута с ними, ну, что называется, на вес золота. Сергей Викторович, сразу передаю вам бразды правления и шапку Мономаха.
Доброе утро, друзья. Сегодня в нашем эфире выдающиеся представители нашего Отечества, которые вносят огромный вклад в дело Победы. Это русский философ, социолог, политолог, общественный деятель Александр Гелевич Дугин. Александр Гелевич, доброе утро.
Александр Гелевич.
И создатель проекта «Медиадронница», политолог, военный технолог, технологический предприниматель Алексей Викторович Чедаев. Алексей Викторович, доброе утро. Итак, коллеги, действительно, мир сегодня стоит на пороге очередной технологической революции. И возможно, что эта технологическая революция сейчас в самом разгаре. Мы это видим по многим признакам, в том числе потому, как выстраивается новая архитектура неба, новая архитектоника новых пространств. И сегодня в Новосибирской области действительно эти вопросы рассматриваются на очень крупном мероприятии, федеральном образовательном интенсиве «Архипелаг-2023», почетными гостями которого стали наши уважаемые гости. Вчера, Гелевич, вы говорили много о том, как выстраивается архитектоника русского неба, о том, как вот эта вертикальная синтактика вообще характерна для нашей культуры. Вы можете рассказать немножко нашим радиослушателям об этом, о том, почему сегодня важно по-новому ощутить пространство неба для нашей страны, для нашей культуры?
Ну, здесь, знаете, есть прагматический аспект. Вот когда Алексей очень хорошо, Чедаев его, мне кажется, описывает, почему для победы в этой войне нам необходим контроль над небом. Вот это с одной стороны. Я тогда не буду эту тему как бы развивать, потому что Алексей об этом скажет лучше. Но есть еще и такой вопрос, что прагматически небо необходимо для того, чтобы выиграть СВО, победить в СВО. Победить в СВО необходимо, чтобы Россия была. Значит, технологический рывок в сфере, особенно БПЛА, беспилотных летательных аппаратов, и, как вот Алексей говорит, дронов в целом, это залог нашей победы, чтобы разрешить тот некоторый тупик стратегический, в котором мы находились. Это относительно актуальности. Но я решил подойти с такой метафизической позиции, то есть что такое воздух? Ведь на самом деле, прежде чем возникает какое-то технологическое изобретение или какое-то технологическое решение, этому предшествует метафизика. Вот это самое интересное. Например, для того, чтобы создать колесницу, которая потом изменит мир человечества, вот когда из Великого Турана, из Евразии хлынут потоки индоевропейцев, воинов на колесницах, и изменят карту всей Евразии, там потом всего мира. И сегодня необходимо было поклонение Солнцу. То есть только солнцепоклонник, только человек, который предает свое сознание Отцу Небесному и считает себя его сыном на земле, вот только такая индоевропейская вертикальная небопоклонническая, солнцепоклонническая традиция способна изобрести колесо. Потому что колесо – это не что иное, как год, это солнце, это на самом деле и есть реакция человеческого духа, человеческого сознания на такую одержимость солнцем. Соответственно, и тогда возникают вот эти новый тип культуры, новый тип цивилизации, связанный с колесницами. И эти колесницы до сих пор, мы с ними имеем дело в лице потоков машин, которые существуют. Это на самом деле наш транспорт – это отголоски одержимости солнцем, причем индоевропейской специфической культуры. Язык с этим связан. С этим связана вся наша патриархат, с этим связан. Это очень интересная вещь. Соответственно, когда стихия моря, это уже геополитика, она требует одержимости водой. Это совсем другое. Здесь горизонт уже, здесь отсутствие всяких фиксированных структур. Это вызов моря, на который Карфаген, Британия, Венеция, Афины отчасти, да, отвечают именно внутренне. И тогда вот эта одержимость водой приводит к ликвидности, к капитализму, к развитию такой вот материальной торговли. Капитализм – это как бы результат одержимости цивилизации водой. Это блестяще показано у Карла Шмидта, вот его замечательной работе «Планетарная напряженность между Востоком и Западом». И, соответственно, делаю я вывод, что если согласиться с тем, о чем говорят военкоры, что вот исследует Алексей, согласиться с тем, что сейчас от стихии воздуха зависит судьба России, от судьбы России зависит судьба человечества, то есть это и есть финальное столкновение, соответственно, мы должны осмыслить воздух. Вот мы должны осмыслить эту стихию. И здесь вот как раз в своей лекции перед инженерами, создателями БПЛА, новаторами, их, теми людьми, которые их осваивают на практике, я рассказал именно об этой метафизике воздуха. Как его понимают те же самые англосаксы. И как, в принципе, не то, что даже наметил, это еще... Это только первый подход, предложил, поставил проблему русского воздуха. То есть как русские должны относиться к воздуху, исходя из нашей культуры, исходя из нашего духовной ориентации. Ну, здесь, конечно, очень полезен Башляр, Гастон Башляр, который написал великолепную книгу. Вы говорите, что у вас слушатели продвинуты, но Новосибирск все-таки это действительно город ученых, и, наверное, и люди здесь такие. И вообще надо относиться к нашим людям с уважением. Если мы относимся к ним как умными людьми, они и будут такими. Если мы от них будем как к идиотам относиться, их только задалбливая вот этим низкосортным рекламой или каким-то развлечением, они и будут такими. То есть как ты отнесешься, так вот человек тебе и ответит. И вот я думаю, что Гастон Башляр, ну, это автор, который здесь просто необходим для того, чтобы подойти к проблеме осмысления воздуха. Его грезы о воздухе, его книга, у него есть и «Психоанализ огня», и другие, другим, каждые стихи, посвященные именно научной работе, очень серьезные. Так вот, я пересказал кратко то, что такое асцензиальная метафизика и психология. Асцензиальная психология – это влечение человека к воздуху. И какие феномены происходят с тем человеком, который как бы грезит о воздухе, кто отдается небу, какая система ассоциаций, символических рядов активируется, когда мы устремляемся к стихии воздуха. Собственно говоря, дальше можно перейти к последователю Гастона Башляра, Жильберу Дюрану, которому я как раз о нем докторскую защитил, социологию воображения. И так, также вот его такие, так, идеология диурна, концепция диурн, это дневное. И дневное состояние – это стремление к полету, говорят Жильбер Дюран. Вот, собственно говоря, полет, освоение воздуха, он запечатан уже в рефлексологии ребенка. Когда ребенок встает, он хочет лететь. То есть вот ребенок, который пытается встать, а не есть или там не переваривать, или не трясти погремушкой. А вот когда он начинает подниматься, он хочет взлететь. Отсюда идеи, образы летающих людей в каждой культуре, архаической культуре. То есть вот этот постуральный рефлекс, стремление вставать, это есть воля к полету, зашитая в человеке. Если мы осмыслим этот подход к стихии воздуха, мы в конце, я уже заканчиваю это краткое содержание лекции, мы переходим к русскому воздуху, что каждый народ, здесь вот уже уместно упомянуть о том, что вот называется каннибальские метафизики о Виверюше де Каштру, где с новой антропологией, антропологи, они обратили внимание, что мультикультурализм строится так, что есть единый мир, и есть разные культуры, которые его по-разному описывают. Но мир одинаков, природа, натура одинакова, а культура разная. Они говорят, ну это же расизм, то есть, а кто знает, как эта природа устроена? То есть одна какая-то цивилизация, там, современная, западная, англосаксонская цивилизация, она знает, как мир устроен, а все остальные, ну, как бы народы архаические, они ее как-то в культурах своих как-то понимают. Он говорит, это расизм, это неправильно, я с этим согласен. И надо перейти к мультинатурализму. От мультикультурализма к мультинатурализму, что у каждого народа не только культура, описывающая единый космос, единую природу, разная, а космос разный, природа разная. Это вот очень хорошо Виверюш де Каштру в каннибальских метафизиках показывает. Так вот, нам, я принимаю этот тезис, это очень важный тезис, на самом деле, тогда мы по-настоящему можем понять, что такое русский лес, русская земля, русская вода, русское небо, русский воздух. То есть вот здесь такой подход, так, подход к осмыслению, глубинному осмыслению метафизики стихии воздуха уже сопрягается с нашим с нашими корнями, и в принципе мы можем мы таким образом приближаемся к построению архитектуры русского неба. Вот Дмитрий Песков, наш главный цифровизатор, не пресс-секретарь, который организовывал этот архипелаг, он назвал свою презентацию «Технологическая архитектура неба». Очень правильно. Но архитектура неба, значит, мы ее строим, и англосаксы строят по-своему, Запад по-своему, а мы должны строить это русское небо, опираясь на нашу русскую идентичность. И вот это, собственно говоря, вызов, на мой взгляд, который и позволит нам выиграть эту войну, если мы разрешим загадку, что такое русский воздух, что такое русское небо. Но это вот философско-метафизический подход. И тем не менее, именно с такого образа, с философии, с мифа и начинается инженерная мысль. Многие забывают, многие считают, что инженеры это такие люди, которые техническое строят из технического же. Но это не так. Техника, это, возьмем техне по-гречески, это же искусство. Техне – это искусство. Собственно говоря, техника – это искусство. И техника – это применение некоторых мифов к практике. Поэтому инженеры должны вдохновляться поэтами, философами. Так оно и было. Наша космическая отрасль создала последователями такого фантасмагорического философа Федорова, который стремился с помощью воскресить мертвых. Циолковский был его последователем. И так получается, что у нас, собственно говоря, наша такая совершенно рациональная космическая сфера создана такими провидцами, грезовидцами. То же самое Тесла, если возьмем, который его при жизни считали совершенно чокнутым, а сейчас на его технологиях просто самая авангардная прорывная сфера на Западе. Да то же самое можно сказать об изобретении демона Максвелла и радио, которое Попов изобрел для общения с мертвыми. То есть не надо запрещать и ограничивать сны. Вот у моих друзей в Италии, которых я теперь уже не смогу, наверное, никогда навестить, потому что война это будет вечно, у них на замечательном таком небольшом замке на севере Италии, там написано «Запрещено ограничивать сны». То есть вот нам надо инженерная мысль о соне, и соне это и сны, и мечты по-итальянски. «Вьетато кальпестаре и соне» написано у них на входе. Вот это, мне кажется, прекрасное. Должно быть на наших инженерных вузах написано. Запрещено ограничивать свободу воображения людей, которые изобретают наши различные технические средства. То есть инженеры – это не альтернатива мыслителям. Они не должны превращаться просто вот в тех, кто воспроизводит, или даже не воспроизводит, а похищает и доделывает, лишь импортозамещает изобретения других культур. Мы сами должны сделать в этом отношении прорыв, а для этого нам нужна философия, метафизика, поэзия. Ну и вот в частности Гастон Башляр, который был... Он был ученым, он был академиком французским, вот он, тем не менее, он полагал, что для того, чтобы дать толчок именно естественным наукам и связанным с ними техническим изобретением, необходимо раскрепостить стихию сновидений.
Мы действительно не играем под давки со своими зрителями и слушателями, поэтому и в своих эфирах часто говорим о том, что надо читать, дорогие друзья, надо читать Гастона Башляра, надо читать Карла Шмидта, надо читать Жильбера Дюрана. Его, к сожалению, в русском переводе очень мало, но если постараться, есть. Что-то издавалось. Надо читать эти книги. Вот, кстати, в связи с вашими размышлениями, Александр Гельевич, по поводу такой диурнической природы воздуха и стремления к воздуху, можно же и обратный тезис, да, посмотреть на, в таком случае, ноктюрную природу тяги к воде, вода, подземные воды, Индра и Вритра, ну и вообще весь мифопоэтический комплекс вот этого противостояния, да, космоса и хаоса, олицетворенным водой, то есть вот этой талосократической, в общем-то, природы, здесь есть о чем поразмышлять. Таким образом получается, что беспилотные технологии, Алексей Викторович, если позволите вам вопрос, они, в общем, находят свое отражение в русском логосе, в мифопоэтическом комплексе, который так или иначе присущ русской традиции. Но здесь есть один нюанс. Вот когда мы говорим о русских технологиях, о российских технологиях, о традиции этих технологиях. Ну, о чем мы вспоминаем? Мы вспоминаем о Лисковском, о Левше, может быть, о Кулибине. Конечно, мы вспоминаем советский опыт. Но последние 30 лет, мне кажется, такого безвремени, в принципе, отучили людей. Ну, это же была парадигма «продали нефть, купили», купили, соответственно, технологии. Отучили от идеи, что Россия, в принципе, может быть генератором технологий. Что достаточно прикупить какой-то китайский девайс, раскрасить хохломой, и вот это вот и есть лицо российских новых технологий. Но, во-первых, что с этим делать? И вот Александр Гильевич говорит о философской базе, может быть, даже где-то религиозной базе, метафизической базе вот этого нового технологического прорыва. Насколько мы к нему готовы, ну, в полях, что называется. Мы вообще готовы что-то делать, мы готовы бросать вызов, мы готовы быть еретиками относительно вот этой всепоглощающей, самодавляющей силы западных технологий.
Ну, давайте начнем с того, кто вообще изобрел ударный летающий беспилотник. В принципе, в истории. Его изобрела княгиня Ольга, когда голубям факелы к хвостам привязала, чтобы они вернулись, и сожгла коростень. Вот. Когда это было? Очень давно. Второе. Когда появилась русская мечта о полетах в небе? Ну, есть, это зафиксированный факт в житиях святых, когда архиепископ Иоанн Новгородский летал на бесе в Иерусалим и вернулся обратно одним днем. 11 век, я извиняюсь. Да, и потом, соответственно, вслед за ним летал кузнец Вакула, да, за черевиками. То есть, иными словами, про это у нас было всегда. Вот все говорят Ломоносов. Откуда взялся вообще Ломоносов, да, в Архангелогородской деревне? Вот. А там архиепископ Амвросий, странный довольно такой иерарх, сделал в этих холмогорах обсерваторию. И пацаны деревенские бегали на звезды смотреть. И, собственно, оттуда-то он и взялся, придя пешком в Москву учиться. Он смотрел на звезды и хотел понимать, как устроен мир. То есть вот эта связь, о которой говорит Александр Гильевич, она была всегда между мечтой, между сном и между наукой и технологией. И, как ни странно, все говорят, что у нас дефицит науки и технологии, дефицит инженерии, а у нас дефицит мечты и связи с этой мечтой. Вот это надо выстраивать. Я бы сам никогда в жизни не занялся бы беспилотниками, если бы в детстве не летал во сне и до сих пор, и не было бы вот этого мотива. И не могу тоже не заметить про вода-воздух, ведь все-таки главным средством движения по воде с незапамятных времен был парус. А парус дает, скажу тоже как человек, который вот любит и это дело тоже, парус – это ловля ветра. Это ветер меняется, все непостоянно и изменчиво, и ты, двигаясь под парусом, ты привыкаешь ловить ветер, ловить конъюнктуру. Именно поэтому мореход так успешен в торговле, в постоянной вот этой вот переменчивой, вот этой вот движущейся, зыбкой стихии рынка. И для него действительно легко мыслить воздух как продолжение воды. А поэтому, кстати, вот вы сказали, что англосаксы строят свое небо, они ничего не строят там. Они воспринимают его как продолжение воды. То есть они там плывут, они воспринимают его как логистический коридор, они воспринимают его как пространство перемещения товаров и услуг. А само то, что у нас в языке, просто у Пескова, да, появилось слово «архитектура», да, оно говорит как раз-таки о наших культурных корнях. То есть мы всегда что-нибудь строим. Мы даже коммунизм строили. Не построили, но строили, по крайней мере. И систему институтов государственных мы как называем? Общественный строй. Вот у нас такой строй, у них сякой строй. Да, как, кстати, и боевые порядки. Мы тоже их называем строй. И, кстати, тоже из интересного уже совсем про военное применение, все говорят о роевых технологиях, ну, то есть вот роевое применение беспилотников. А мы на нашем военном мозгоштурме саму эту формулировку жестоко оспорили, потому что война не ведется никакими роями, война ведется боевыми порядками. И в этом смысле надо думать не о роях, да, с вот этой вот метафорой непонятно чего, а именно о боевых порядках и тем, как они работают. Это пример языка.
Кстати, когда даже само словосочетание «архитектура неба», она, ну, понятно, наполнена большим таким и глубоким смыслом. Не знаю, я вот начинаю думать о Дионисе Ареопагите, который вот как-то структурировал небо. Я начинаю думать, это такая довольно платоническая вообще в принципе идея вот подобным образом пытаться изучить и наделить вот каким-то сакральным содержанием неба, русским совершенно.
За 9 небес.
Да. Да, в конце концов, мы помним из детства «полети на седьмое небушко, там, принеси нам хлебушка» и так далее. То есть это настолько впитано и очень древнее представление, что, конечно, наверное, откликается.
Да, Сергей. Что касается пространства языка, то, о чем говорил Александр Гелевич вчера на лекции, о том, что действительно нужна определенная лексика для того, чтобы транслировать геополитику Земли на пространство неба. Ведь русские моряки, в отличие от британских, они исконно вообще-то говорили, что они не плавают, а что они ходят. Потому что давайте вспомним даже 15 век, Афанасий Никитин, хождение за три моря. И это говорит о том, что интуитивно вот это восприятие, оно действительно присуще нашей культуре. Мне кажется, что это очень важно.
Попытаться для наших радиослушателей и телезрителей разобрать с вами, если у нас это получится, учитывая короткое время, такой античный этический, лично мне интересный феномен, как хюбрис. Вот об этом писал. Я познакомился с этой идеей, в принципе, у Лосева. Я читал Гомера, его «Жизел» о Гомере, и вот этот хюбрис меня поразил двойственностью. С одной стороны, это было отвратительно, потому что такая вот дерзновенная мощь, которая бросает вызов вообще всему, богам, человек либо возносится, либо низвергается куда-то мимо морали совершенно, а с другой стороны, в этом есть какая-то привлекательность. Потом это Тойнби, потом это Фуко, и хюбрис как феномен цивилизационный, мне кажется, весьма любопытен в контексте сегодняшнего противостояния, которое, как говорит Александр Гельевич, будет вечным, и я лично совершенно с этим согласен, потому что иначе, если нас не будет, в общем-то, зачем вообще все дальнейшее? Интересно, российский цивилизационный код, российская русская цивилизация, она обладает своим каким-то изводом хюбриса? Или если нет, тогда что мы противопоставим хюбрису англосаксов, очень, ну, наглому, дерзкому и вызывающему?
Вот это, кстати, гениальный вопрос. Это вот об этом-то и должно, на самом деле, должно быть посвященное заседание правительства, Госдумы, там, Госсовета, Совбеза, о хюбрисе. Нам надо, нет более важной проблемы, чем проблема хюбриса вообще. Во-первых, что такое хюбрис? Это наличие след титана в человечестве. То есть там, где есть титанизм, там есть хюбрис. И наоборот, хюбрис – это, как описывает тот же Гомер, его, это самый главный грех для грека. То есть для грека нет большего проклятия, чем хюбрис. Именно это и есть причина падения людей в рок. То есть хюбрис – это элемент, когда рок – железной отчужденной необходимости вовне попадает внутрь тебя, и ты начинаешь бороться с судьбой. Тут сложнее. Хюбрис – это переход меры. Вот что самое главное. Хюбрис – это когда, например, ты в бою борешься, но когда ты борешься с врагом, ты его не жалеешь, ты хочешь его поразить. И это легитимная ярость, абсолютно легитимная ярость героя. Когда враг повержен, и ты начинаешь, как Ахилл Гектора, таскать за собой его труп, потом насилуешь его жену на глазах его детей, потом всех их сжигаешь, вот это настоящий хюбрис. И вот греческая мысль ставила, настолько глубоко понимала человеческую природу, что она ставила преграду между легитимной славной яростью и хюбрисом, которая, когда эта легитимная ярость переходит некоторую границу, которой были греки предельно чувствительны в своей культуре, она становится хюбрисом. Вы вот совершенно правильно сказали, что англосаксонская цивилизация – это чистый хюбрис, это воспевание хюбрисов. Более того, современная западная цивилизация с ее прославлением в либерализме трансгрессии – это есть воплощение метафизического хюбриса. Что такое сменить пол? Это хюбрис. Что такое там искусственный интеллект? Это хюбрис в интенции. То есть мы воюем с хюбрисом. Теперь такой вопрос. А что есть у нас? Вот если украинцы – это чистый хюбрис, а украинец современный – это вот именно современный, не традиционный малорос, а современный украинец – это воплощение восточнославянского хюбриса. Это русский плюс хюбрис. Не зная меры, украинец никогда современный не знает меры. Если он визжит, он визжит слишком громко. Если он ругается, он ругается слишком низко. Если он кому-то служит, он нагибается ниже, становится в такую позу, что всем становится противно, даже если это перед тобой он прогнулся. Это носители, это русский плюс хюбрис. И, соответственно, идет война против хюбриса. Вот Россия не должна иметь своего хюбриса. Это как она его имеет, увы, через влияние Запада, через наш капитализм, через либерализм, который вошел в нас, мы действительно стали носителями хюбриса. И с этим мы боремся в лице украинского нацизма. Потому что украинский нацистский режим – это чистый воплощенный хюбрис. Но это не их хюбрис. Это хюбрис, который они поместили в нас самих. Вот это самое главное. Победить, мы воюем с хюбрисом. И мы воюем с хюбрисом не только с англосаксами, они пока скрыты за горизонтом. Мы воюем с хюбрисом, который вошел в нас самих. И, соответственно, отвечать на этот хюбрис, на это, вот смотрите, какая жестокость у боевиков нацистских, украинских. Они все, что они делают, это хюбрис. И мы, когда им отвечаем, мы на самом деле даже мы отвечаем на хюбрис яростью. Вот ярость, она может быть благородной, она может быть русской. А ярость, конечно, когда видишь несправедливость. Но что вызывает русского человека ярость? Хюбрис. И вот нам не надо ни в коем случае иметь хюбрис. Нам надо иметь меру. Русский человек воюет, и он бывает очень убедителен в своих войнах, неся в душе мир. То есть русский человек – это как раз не греческая, а именно особая славянская мера. Русский – это человек мира и меры. И это полная противоположность хюбрису. Вот это как раз очень важно. И нам надо изживать хюбрис из самих себя. А хюбрис бывает либеральным, бывает националистическим, чаще всего, бывает социалистическим. То есть там, где есть хюбрис, кончается русское. И вот, собственно говоря, это самый важный вопрос. То есть, а ярость, наоборот, ярость – это то, что толкает нас на подвиг, толкает нас в воздух. Ярость, но даже вот я смотрю объяснение наших воинов с передовой, которые уже видят совершенно невероятные страдания, видят кровь, видят гибель людей, проживают его, они не впадают в хюбрис. Они всегда говорят, мы здесь, чтобы защищать там, наше небо, наши семьи, наши поля. У них есть у каких-то логические цепочки, что они делают? Я с Донбасса, я здесь. Но огромное количество говорят то же самое, которые приехали из Сибири, из Урала, там, из центральной полосы, которые вообще никакого отношения не имеют к этой территории, земле. И они говорят, мы защищаем здесь, все равно что-то защищают, все равно выполняют какой-то долг. Это служение. Это не хюбрис для нас, война, а служение истине в конечном итоге. Ярость, подчиненная уму. И вот я думаю, что эти пропорции между тремя началами платоновскими, между умом, тоже понятыми по-гречески, по-православному, что такое ум. Ум – это дух. Дух и ум – это синонимы вообще. То есть, а Максим Исповедник вообще говорит только об уме. То есть, там, где у многих дух, у него ум. То есть ум надо понимать изначально, по-гречески, по-православному. Вот этому уму, который ориентирован на Софию, на премудрость Божию, этому уму должно подчиняться яростное начало, оно должно быть. Оно только не должно впадать в хюбрис. И, конечно, яростное начало и ум должны полностью доминировать над телесной такой материалистической составляющей человека. Сейчас мы не стыдимся, мы потеряли стыд, мы потеряли как раз меру. Хюбрис говорит, что хюбрис рекламировать не только там обнаженное женское тело, но и бутерброд. Когда пойди съешь меня, это хюбрис. Это абсолютно свинство. Реклама это вообще проклятие. Человек, занимающийся рекламой, пиаром, там, вот, маркетологией, это просто как бы люди, лишенные стыда, это прокаженные. Они выставляют это низшее начало, похотливое начало, третье начало, черного коня в колеснице души по Платону, они выставляют его на обозрение, на показ. Они говорят, не стыдись, там, выпей, съешь, там, пойди, как бы, реализуй свои влечения телесные. Это постыдно для любого благородного человека. Вот это и есть хюбрис. Вот построение порядка, архитектуры души, это то же самое, что построение архитектуры неба. То есть вначале должен быть просветленный, ориентированный на божественный ум, ему подчинено яростное начало, а вот источник влечения к материи, к земле, к гравитации должны быть полностью подчинены. Это да, есть составляющие, но мало ли что у человека есть, что не надо выставлять на показ, что просто постыдно, что мы считаем грязными. И это дань той материальности, в которую мы погружены. Но наша-то задача подчинить ее, построить, как вот Алексей верно говорит. Нам надо заниматься строительством души, строительством нашего личного, внутреннего мира. Оно будет личным, и одновременно оно будет общественным, всеобщим. В этом отношении, я думаю, что хюбрис надо вот как бы вывести на чистую воду. И когда хюбрис – это реклама, хюбрис – вот ну какая реклама? Запишись добровольцем в ряды вооруженных сил. Вот эта реклама – это не хюбрис. Это пробуждение нашей ярости, яростного начала, вполне осмысленного. А реклама какого-то бутерброда – это уже постыдно. Это унижает человеческое достоинство. Когда вот священники едут, там видят каких-то обнаженных, полуобнаженных девиц на рекламах, они, естественно, или где-то еще, они возмущены этому. Но, а вы думаете, что когда они видят бутерброд, они не возмущены? Там же у нас то среда, то пятница, то пост. А там все там сочится какими-то мясными. Это оскорбление религиозного, это просто религиозным чувств верующих. Я думаю, что реклама бутербродов, там не говоря уже о всем остальном, должна быть просто категорически запрещена. Потому что это на самом деле, по сути дела, хюбрис. Когда мы выпячиваем что-то, ну съел, ну так аккуратненько, Богу помолясь, где-нибудь в уголке там свой бутерброд. И не носись ты с ним просто. Ну, это признак нашей увечности, что мы еще едим, и какие-то потребности там у нас есть физически. Это наш... Платин стыдился своего тела просто. Он говорит, ой, к сожалению, оно у меня есть. Вот это подход очень, очень правильный. Русский человек никогда не любил своего тела. Он, ну, как бы он его имел, но он его посвящал каким-то другим делам, стихи. Например, работе, труд. Какая прекрасная вещь. А что такое труд? Это то, что нас изнуряет. То, что из нас выбивает пот, что выбивает силы. И вот посадив поле, скосив поле, перемолов это, у тебя уже больше это тело это не чувствуется, потому что оно устало. Оно просто может только лежать где-нибудь на лавке. И вот это изнурение, это и есть аскеза, это и есть прославление человека, когда наше тело подвергается глубочайшему насилию со стороны нашего духа. И вот вчера я в лекции говорил, что формула, которую приводит Башляр, о том, как Ницше понимает стихии воздуха, он говорит, я... мысля, я смотрю на самого себя сверху. Вот это и значит взгляд на самих себя с точки зрения ума. И это вот как раз антихюбрис. Вот подчинение хюбрису, война с хюбрисом – это наша национальная идея.
Я в качестве иллюстрации достаточно часто нашим радиослушателям говорю, что один из высокохудожественных примеров пробуждения русской ярости в ответ на хюбрис, в данном случае нацистский, фашистский, это произведение Константина Симонова 1942 года. «Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был». Там в конце такая фраза, которая обращается к русскому человеку. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его убей». убей в ответ на что? В ответ на хюбрис, точно, вот этот нацистский, на попрание дома, на изнасилование невесты, на вот эту отвратительную мерзость. И смотрите, Симонов не говорит, приди в Германию, разорви там кого-то, там, значит, уничтожь детей, сожри их или еще что-то. Он говорит, восстань против этой мерзости, благородной своей яростью, русский человек. И вот это произведение надо, 42-й год, тяжелейшее время. Сейчас иное, но, в общем, тоже очень непросто. Мне кажется, его надо изучать, о нем надо говорить. И то, о чем говорит Александр Гельвич, противостояние этой здоровой русской ярости, вот этой нездоровой, этой чахоточной, мерзкой, такой ублюдочного этого хюбриса западного, конечно, нам надо с этим работать.
Продолжая на самом деле эту линию, хочется задать вопрос. Возможно ли здесь какой-то баланс? Может быть, посмотреть это вот к нашим обоим сегодняшним гостям вопрос. На примере синской цивилизации, каким образом можно выровнять два вот этих начала? Условно говоря, то, о чем мы говорим, ну, если пользуясь историей европейской философии, это платоническая традиция и начало стихии, да, какого-то Гермеса, воздуха, подвижности, торговли. Кстати говоря, интересно, что Тацит в свое время сравнивал Одина с Гермесом. То есть это очень темное божество, которое спускается и в подземный мир, и общается с мертвыми, спускается в Аид. Это не просто такой светлый бог торговли и каких-то добрых дел. Нет, на самом деле это очень, очень темная фигура. Китай сегодня занимает фактически первое место во внешнеэкономических отношениях, потеснив англосаксонское пространство, активно работает на пространстве моря сегодня, в том числе, как бы вытесняя противника. И, как вам кажется, обоснована ли вот эта концепция тоже противодействия? Грубо говоря, мы не уступаем стихию моря англосаксам и этой цивилизации, но мы пытаемся каким-то образом доминировать, в том числе на традиционных для них началах. Ну вот как, например, это делает Китай.
Давайте я начну. Я как раз очень много даже сам пользуюсь именно китайской вот этой формулой «Тиан Рен Ди». Небо, человек, земля, где человек есть в середине связка между землей и небом. И он должен иметь точку примонтировки к земле, ну, просто контакта с реальностью, и в то же время точку примонтировки к небу, то есть к пространству идеального. И я как раз стараюсь удерживать даже сам этот баланс между чем-то, что ты делаешь руками, да, тем самым как бы привязываясь к земле, и тем, что ты делаешь в пространстве идей. Да, в текстах, в мыслях, в проектах, как бы это, соответственно, точка примонтировки к небу. И вот эти три слоя, слой небесный, слой человеческий и слой материальный, земной, условно, земное – это инфраструктура, ну, то есть вот дома, дороги, слоны, помидоры, чайники, все, что здесь происходит. Дальше есть структура. То есть общество, институции, как бы, ну, как коммуникация, взаимодействие между людьми и так далее. И, наконец, ультраструктура. То есть то, что сверху, то, что в идеальном, да, то есть все эти наши небеса, да, причем там же, кроме метафоры там седьмых и девятых небес, там же находятся все наши представления об идеальном, все наши ценности, да, там всегда любая вера всегда размещает светлое божество, вот там. И вот здесь у китайцев это отражено, ну, так, с китайской лаконичностью и китайской точностью. И это, кстати, неплохо работает у них сейчас в их постоянных поисках баланса между идеологией и прагматикой. Они очень круто и творчески восприняли коммунистическую идеологию, причем применив к ней именно что меру, да, где заканчиваются вот, так сказать, теоретические построения и начинается попытка силой всех загнать в светлое будущее, причем, ну, поначалу они тоже так и делали, как, да, как и мы. Но вот как раз, значит, с эпохой Дэн Сяопина, значит, началось вот это вот переосмысление. Вот, а они сохранили идеологию как ну, вот, организующее начало, как небо. Вот, они сохранили централизованное планирование и в то же время развили, соответственно, вот, украли или забрали, или воспроизвели, или скопировали все организационные технологии, которые им были нужны. Да, и там вот, в Пекине по 20 там, тысяч человек сидят и в специальных структурах, значит, исследовательских, изучают, что бы еще такого полезного организационного, значит, от конкурентов утащить и у себя воспроизвести и скопировать. Я говорю не про материальные вещи и не про материальные технологии. Я говорю именно про организационные технологии. Мне здесь кажется, что в этом эфире не может не прозвучать один из главных выводов, который мы сделали с военными на архипелаге, что танк стал доминирующей силой на поле боя не тогда, когда был изобретен танк, а тогда, когда была создана танковая дивизия. Именно тогда Германия стала непобедима в Европе, и советская армия в 1941 году обладала количеством танков в четыре раза большим, чем Германия, но кончилось дело танковым погромом. Иными словами, над физической технологией, над технологией железа должна лежать технология организационная, то есть технология того, как это все работает во взаимодействии, как это все организовано, как это все действует как единый организм. И в свою очередь мы смогли сначала добиться паритета, а потом и начать побеждать, когда создали сначала танковые армии, да, вот, условно, Катуков, да, а потом создали артиллерийские дивизии прорыва. И в этом смысле, если говорить о дронах, то ключевой вопрос сейчас не о том, как сделать дрон покруче, о том, как сделать крупное войсковое соединение, основанное на технологии беспилотия, да, беспилотную дивизию прорыва. И как она должна быть структурирована, как она должна снабжаться, как она должна взаимодействовать с другими видами вооруженных сил. И самое главное, какие там должны быть дроны, потому что, как ни странно, когда ты мыслишь организационными вопросами, у тебя начинает меняться и запрос к технологии. Советские танки были лучше немецких по броне и вооружении, но в них не было связи и не было нормальной оптики. Потому что наши не строили танковые дивизии. И в результате оказалось, что вот эти-то факторы, которые конструктора не учли, потому что думали одной машиной, оказались критическими на поле боя.
Когда Александр Гильевич говорит о том, что говорить о хюбрисе надо везде, там, на уровне Совета, Федерации и так далее, я совершенно согласен. Я думаю, равно так же надо говорить о четвертой политической теории. Также надо говорить везде о намахе в вашем, Александр Гильевич, фундаментальной философской модели. И один из ярчайших примеров, знаете, меня поразил, я почему-то недавно только на него наткнулся в интернетах, вот такого наамахового противостояния русской цивилизации и западной цивилизации, кстати, не в виде англосаксонского представителя, что удивительно, хотя, может быть, и не удивительно. Это ваш диспут с Бернаром Анри Леви, который прошел в 2019 году. Это культовое уже, видимо, видео. Всем рекомендую посмотреть обязательно. Вообще, Бернар Анри Леви, кто не знает, это совершенно омерзительный тип, который у каждого нормального, здорового русского человека должен вызывать отвращение. Вот. Но при этом он философ, он пишет что-то довольно любопытное периодически. Хотя на этом конкретном диспуте он велся совершенно как клоун. Он был абсолютно некорректен. За него, я не знаю, может, кто-то испытывал испанский стыд. За Александра Гильевича было приятно и просто наслаждался этим ощущением сопричастия. Так вот, в чем вопрос? Мы же, говоря на махе, мы говорим о борьбе, о войне. Но ведь и борьба, и война подразумевают какие-то переговоры и политику. Но, глядя на этот диспут, понимая, что между нами бездна такого масштаба, которую не заполнить вообще ничем. И в связи с этим, а как с ними говорить? И говорить ли вообще? Или только воевать?
Вот это, кстати, вы очень верно говорите. Этот был диспут до войны. И тем не менее, в нем была война. Причем война была, если вот действительно вы точно сказали, это очень, очень показательно. Потому что это, если посмотреть внимательно на этот дискурс, можно не только увидеть то, что происходит сейчас, понять, но и то, что будет происходить дальше. И здесь очень интересный момент, что Леви, он в принципе не знает другого. То есть он не готов принять, что существует иной логос, кроме современного западного либерального. Он во Франции не считается французом, он считается именно англосаксом. Mm-hmm. Почему здесь? Такой момент, что он ближе к американским неоконцам, чем к французским вообще, там, каким бы ты ни был, правым, левым. Это просто вот такой человек мира, это выразитель именно цивилизации Ротшильда, Сороса, Байдена. И, кстати, я там же в Амстердаме в этот же, нет, в другой раз познакомился с Блинкеном, там он тоже выступал. Тоже был поразительный момент, что я спрашиваю, говорю, ну у вас же Трамп президент. Он говорит, нет, это Трамп был президент, 19-й год. Нет, не Трамп. То есть я говорю, как не Трамп? Но он не президент и все. То есть вот это, мы, это отсюда Арестович, отсюда Зеленский. Все в этом Блинкен ответ, что у нас не Трамп президент. То есть он не принимает реальность, которая противоположна его подходу. Они мыслят, исключая другого. Поэтому Леви не знал меня, не видел меня, не слушал меня. И вообще не обращал внимания, он имел дело с каким-то образом, который вообще никаким боком ко мне не читал меня, я читал его. То есть, когда он начал спорить со мной, показав, что он читал четвертую политическую теорию, он упомянул Хемслева. Ну, совсем уже полная ерунда, это прекрасный лингвист, но он никакого отношения к евразийству не имел. А основатель евразийства Трубецкой, он тоже был лингвистом, тоже фонолог из Пражской лингвистической школы, но... Это Трубецкой. Он был и лингвист, и евразиец. А Хемслев был лингвист, но никакого отношения к евразийству не имел. То есть это вот и все так. Дальше потом он рассказывал, он говорит, ну у вас же есть и хорошие русские, кроме сволочи этого народа ублюдочного, есть же еще хорошие, великий философ Политковская, величайший мыслитель Немцов и прекрасный Солженицын. Я говорю, Солженицын это отдельный случай. А вы читали его 200 лет вместе? Он говорит, такого нет, это он не писал. То есть, в принципе, вот, или там, ну, и в таком духе. А вы знаете, я говорю, что Герцен был в конце жизни там антизападником, и он пересмотрел свои отношения, стал русским патриотом. Этого не существует, там Герцен, только, что мы скажем, что такое Герцен. Иными словами, интересная вещь, что агрессия исходила от него. То есть, вот если говорить от войны, и он не откликнулся на мое предложение обсудить его книгу. Когда я стал говорить о его книге «Империя и пять королей», я ее прочитал, ну, книга там с позиции его, конечно, отрицательная, но там интересная идея о том, что ослабевает однополярный мир и появляется на место против империи, возникают пять королей, пять бывших империй. Россия, исламский мир, там, Китай, Турция отдельно, Иран, бывшие империи, османская, атаманская, китайская, сефевидская, иранская, российская. Вот они, мол, выступают, и между ними происходит нынешний клэш. То есть, собственно, была критика многополярности. Когда я стал цитировать его книгу, просто для разговора, он говорит, откуда вы это взяли? Что это такое? И вдруг я начинаю понимать, что он не узнает собственную книгу. Не то, что он ее, может, не писал, но прочитать-то надо собственную книгу прочитать. И, во всяком случае, там в этом действительно диалоге было... То, что я предлагал, если угодно, согласиться на эту многополярность. Вот это ваша идея. Вот вы, как бы сказать, там, хотите сменить пол, там, вы хотите там, испортить ваших детей всех, вы хотите создать семьи и легализовать педофилию. Нам это очень не нравится, но это ваш выбор. И вы, в данном случае, мы не хотим вас бомбить за это. Мы хотим, чтобы просто вот это оставалось за определенной границей, в конфигурациях, вот в этом, в контурах вашего западного мира. Что вы так считаете, что гей-прайд это замечательно? Ладно, на самом деле. Но мы так не считаем. А он говорит, вы не имеете права не считать так. Гей-прайд – это универсальные ценности. И искусственный интеллект – это обязательно для всех. Все, кто думает иначе, нацисты. Всех, кто думает иначе, чем я, мы должны убить. Вот это, собственно, объяснение того, что мы потом получили в СВО. Наше предложение просто, ну, как бы разделиться, так мирно отдалиться. То есть мирно отдалиться, не навязывая нашу русскую точку зрения, а просто как бы мягко намекая, что ваша точка зрения локальна. Это вы часть человечества. Как он говорит, часть человечества? Мы и есть человечество, мы авангард. А тот, кто не входит в наше человечество, мы того уничтожим. Вот разговор, борьба логосов, борьба умов, вот, собственно, в какой парадигме мы находимся и будем находиться. Почему я думаю, что эта война не имеет конца? Потому что мы-то бы ее остановили, освободив Украину, и, наверное, это и есть наш план. То есть мы освобождаем Украину, мы выгоняем этот чуждый логос, там, освобождаем Украину от помешательства, от хюбриса. Начинаем заниматься лечением и возрождением, восстановлением всего нашего большого имперского пространства. И на этом мы готовы ограничиться. А они абсолютно это не принимают. Пока мы есть, они будут нас уничтожать.
Нашим телезрителям, радиослушателям хочется порекомендовать, особенно тем, кто тешит себя надеждами, что, быть может, ну когда-нибудь будет все как прежде. Ну, во-первых, как прежде не будет, а во-вторых, если вы хотите уловить суть вот этого цивилизационного конфликта и его непримиримость, его совершеннейшую, вот безвыходную непримиримость, пожалуйста, посмотрите вот этот вот диспут Бернара Анри Леви с Александром Георгиевичем Дугиным. Тогда вы поймете, что оставлять нас в качестве цивилизационной единицы там никто не собирается, никому это не нужно. Нас хотят уничтожить. На этой ноте, дорогие коллеги, мы, к сожалению, заканчиваем, потому что время в эфире подходит к концу. Мы огромное спасибо говорим вам, что нашли время. Русский философ, социолог, общественный деятель,